Говорит Радио Свобода. Человек имеет право. У микрофона Марьяна Тарачешникова. Теракты в московском метро 29 марта заставили многих россиян почувствовать себя незащищенными и бояться повторения трагедии. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение». По данным фонда и опроса, проведенного 3-4 апреля, сейчас, как и после терактов в Нью-Йорке осенью 2001 года, 70% россиян боятся стать жертвой теракта. 68% полагают, что теракт может произойти в том месте, где они сейчас живут. Это максимальный показатель с 2002 года, когда после захвата театрального центра на Дубровке в Москве 60% опрошенных заявили, что чувствуют себя незащищенными от террористов. Как показал опрос, большинство россиян, 74%, уверены, что бороться с терроризмом без помощи населения невозможно. 95% опрошенных полагают, что граждане должны сообщать в правоохранительные органы о подозрительных личностях и предметах. 29 марта на станциях московского метро Лубянка и Парк культуры произошли с интервалом в 40 минут. В утренний час пик 2 теракта. Погибли 40 человек, около 100 пострадали. Через 2 дня, 31 марта, в Кизляре также произошли 2 взрыва. В результате этих терактов погибли 12 человек, включая 2 террористов. Ранения получили 37 человек. Но теракты спровоцировали и волну жестокости по отношению к мусульманам и кавказцам, констатируют сотрудники Центра межнационального сотрудничества. Правоохранительные органы тоже не дремлют. Под раздачу попало множество людей неславянской внешности. Проверки, допросы, оперативная разработка. О нарушении прав граждан под прикрытием борьбы с терроризмом и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю гостей в студии «Радио Свобода». Это председатель комитета «Гражданское содействие», член Совета правозащитного центра «Мемориал» Светлана Ганушкина и адвокат Мурат Мусаев. Скажите, пожалуйста, Светлана Алексеевна, с вашей точки зрения, насколько вообще предсказуема реакция людей и на после терактов, как, таких, как были, например, в Москве, на представителей людей с внешностью, не похожей на славянской? Вот насколько вот эта агрессивность, какая-то подозрительность по отношению к ним, насколько это предсказуемо?
Ну, конечно, разумеется, это предсказуемо, особенно в тех случаях, как это обычно бывает, когда кто-нибудь из представителей власти утверждает, что он чувствует чей-то, не буду говорить, этнический след. Ну, вот такое обоняние замечательное у наших представителей власти, могут без собак охотиться. Ничего еще не зная, они обычно это утверждают. Это, естественно, рождает панику. Что-то удивительного. Ну, кроме того, мы знаем, что террористические акты действительно часто бывали. Вот, ну, к сожалению, мы живем в таких условиях, когда они уже стали достаточно частым явлением. И действительно часто мы знаем, что их организовали люди, которые... Или взяли на себя люди, которые имеют отношение к незаконно вооруженным формированиям Северокавказского региона. Да, совершенно верно.
И в связи с этим образовывается некое клише, и сразу навешивается ярлык, соответственно, да, на всех представителей.
Ну, то, что и Норд-Ост, и Беслан такого происхождения, нет никаких сомнений, потому что террористы известны поименно просто.
Мурат, скажите, вот вашим клиентам, интерес которых, подзащитным, интерес которых вы представляете в судах, очень часто это оказываются как раз чеченцы, им на них отражается каким-то образом всеобщее вот это вот настроение и озлобленность против представителей чеченцев или представителей других национальностей?
Да, безусловно, потому что, ну, людям, которые пребывают, например, под стражей, да, в связи с обвинением в совершении преступления, приходится сталкиваться с двумя типами собеседников. Первые – это, в общем-то, такие же арестанты, как они в местах ограничения, лишения свободы. А вторые – это сотрудники правоохранительных органов, прокуратуры и судов. Так вот, с арестантами проблем нет, потому что там всем интернационалам интернационал, и, как говорится, понятия другие. А вот что касаемо оперативных сотрудников, которые навещают их в следственных изоляторах, прокуроров и судей, то здесь, конечно, отношение агрессивное, враждебное, наверное, обостряется.
Изначально, например, то есть это, да? Ну, как бы презюмируется такое отношение сразу.
Я могу даже не теоретизировать, могу привести вполне конкретный пример. Позавчера состоялся приговор в отношении одного молодого человека в Кунцевском районном суде. Он обвинялся в совершении разбоя. И признавал свою вину, раскаивался, там было неимоверное количество смягчающих обстоятельств, включая 4 малолетних детей, включая то, что он загладил вину перед потерпевшими, выплатил компенсацию добровольно, без принуждения и так далее. И не было нанесено, не причинено вреда здоровью никому. Он получил 11 лет лишения свободы. Столько же, сколько там, например, в пресловутом деле Ульмана получил один из военнослужащих, который расстрелял в спину 5 человек, а затем сжег их трупы. Ну, вот вам и дифференцированный подход.
И почти столько же, сколько Буданов.
И да, почти столько же, сколько Буданов, и на 3 года больше, чем майор Перелевский, который отдал приказ о расстреле 5 мирных людей.
То есть вы считаете, что вот именно национальность здесь сыграла такую роль?
Безусловно. И это не единичный случай, это случается из раза в раз, практика тому лучше свидетель. Можно спросить любого адвоката в этом городе.
И не только адвоката.
Да, или правозащитника, вот далеко ходить не надо. Кто имеет опыт защиты людей, происходящих из Северного Кавказа.
И тем не менее доказать факт вот такой дискриминации, наверное, практически невозможно.
Я думаю, что это можно. Для этого существуют и способы опроса, и можно просмотреть дела. И довольно очевидно, что люди, попадающие в эту мясорубку, у нас вообще мало кто выходит без потерь. Это абсолютно невинные люди, попадая в нашу следственно-судебную систему, к сожалению. Не только лица кавказского происхождения. Извините, президент не разрешил так говорить, но я думаю, что в этом нет ничего обидного. Я думаю, что мой собеседник согласится, что это не обидно. Вот. Но если попадает человек оттуда, то фактически у него нет никакой вероятности выйти благополучно, даже если фактически очевидно, что он невиновен. И вот мне очень грустно, что судья Комарова была приглашена недавно на «Эхо Москвы» и рассказывала о моих подзащитных, о Заре Муртазалиевой, о Заурбеке Талхиговой. И ее как эксперта спрашивали об этих террористических актах, когда я убеждена...
Речь идет о терактах
Речь идет о терактах, которых не было. Заурбек Талхигов не участвовал в теракте в Норд-Осте, он всего-навсего пришел помочь по призыву депутата Государственной Думы, он пришел помочь
вести переговоры,
да, всего-навсего.
Азара
Муртазалиева, по мнению судьи Комарова, якобы намеревалась подготовить террористический акт. Абсолютно абсурдная ситуация.
Это история с фотографией.
Да, когда по фотографии, но это все равно, что я сфотографируюсь на фоне или просто сфотографирую Эйфелеву башню, меня обвинят в том, что я собиралась ее взорвать. И по тому, как шло судебное следствие, я абсолютно на что все понимали, что девочка не виновата. И даже мы получили, к сожалению, конфиденциально просто информацию о том, что людей оттуда не оправдывают, не смягчают приговоры и не отпускают по УДО. И вот мы видим, что так и есть. Ни того, ни другого не отпускают. И вот молодые люди 8 лет должны провести с лишним, 8,5 лет оба они должны провести
вот
в тюрьме.
Светлана Алексеевна сказала, что в принципе можно доказать факты дискриминации. Вы разделяете этот оптимизм? Вообще это реально возможно?
Я думаю, доказать можно в том смысле, что мы можем показать статистику, мы можем рассказать про конкретные случаи, и кто хочет знать правду, тот поймет. А доказать юридически в суде нет невозможно, потому что наши суды, наши правоохранительные органы воспринимают доказательства тех фактов, которые им не любы, только в тех случаях, если они неопровержимы. Там, например, если судья там, Комарова или гособвинитель Сафина, которые участвовали в деле Зары Муртазалиевой, придут и сами признаются в том, что приговор был неправосудный.
Если они признаются, то где-нибудь на кухне.
Да.
Но ведь существуют и другие методы. Вот я вам, можно короткий пример приведу?
Да, пожалуйста, Светлана.
Вот известный социолог Орешкин фактически научно доказал, что были фальсификации на выборах. Но суд не признал эти фальсификации. Причем были грубейшие фальсификации, абсолютно изменившие картину выборов. Он это доложил президенту, а президент на это отвечает: доказывайте в суде. При этом президент только что признает, что суд зависим и находится в одной корпорации с обвинением. Ну, как можно обращаться? Ведь в этой ситуации суд перестает быть судом по смыслу этого слова.
Но по логике президента он не может же повлиять на независимый суд, который президент считает зависимым, да?
Ну, вот как вам сказать, да, смотря о чем идет речь. Если идет речь об институте, то не только об институте судебном, то он не только может, но он обязан это делать, потому что он гарантирует права и свободы граждан в первую очередь.
На волнах Радио Свобода звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. В студии со мной сегодня председатель Комитета гражданское содействие Светлана Ганушкина и адвокат Мурат Мусаев. Мы сегодня говорим о нарушении прав граждан под прикрытием борьбы с терроризмом. Присоединяйтесь к нашему разговору. СМС-сообщение можно присылать на номер +7 903 743 2801. Или звоните по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Но есть еще же один такой аспект, немаловажный, вот во всех этих событиях, связанных с террористическими актами и их последствиями. На один из них обратил внимание Центр межнационального сотрудничества, который обратился в Генеральную прокуратуру России с призывом пресечь активность националистических и экстремистских группировок, вызванную терактами в московском метро. В обращении центра говорится, в частности, террористы, взрывая вагоны московского метро, стремились поселить страх в людях, дестабилизировать обстановку в столице, спровоцировать националистические и экстремистские группировки на антикавказские акции. И я записала небольшое интервью с директором центра Ашотом Арапетяном и предлагаю послушать его.
Это уже печальная традиция, что после вот подобных актов, конечно, варварских актов, когда убивают ни в чем не виновных людей, сразу поднимается антикавказская волна. Это не только в России было так, это было так в Лондоне, когда взорвали метро, это было в Испании и так далее. Там были антиарабские и другие вот такие настроения. Можно было ожидать, что такая волна будет. А во-вторых, мы сразу по интернету начали получать всякие угрозы и антикавказские заявления. У нас есть группа ВКонтакте «Молодежь и толерантность». И нам на этом портале написали такие вещи, которые просто, как говорится, Геббельс просто отдыхает. Но более того, вот обычные люди, которые вроде бы были достаточно толерантными до этих взрывов, начали высказывать очень странные заявления. Например, неизвестный журналист Владимир Соловьев с радиостанции «Серебряный дождь» 30 марта утром в 8:40 заявил: «Я бы собрал бы всех представителей диаспор и всех домой, если такое случится». Или другое его высказывание: «Я хочу спросить Лужкова, почему уже не слышно русской речи в Москве?» По логике Владимира Соловьева получается, что надо собрать, скажем, родственников Расула Гамзатова, родственников Акуджавы, и сказать: «Ребята, вот если что-нибудь взорвут, все домой, себе на Кавказ, Дагестан, там, в Грузию и так далее и тому подобное». Но как раз этого и добиваются террористы. Взрывая московское метро, как раз они хотят, чтобы поднялись антикавказские настроения, чтобы мы опять перешли к коллективному ответственности. Надо не искать террористов, не наказывать преступников, она наказывает тех, которые похожи на этих преступников.
Ашот, вот вы отправили обращение в Генеральную прокуратуру. Какая-то реакция из прокуратуры последовала?
Ну, нам сказали, что вот они рассматривают, что они получили и так далее. Но вы понимаете, что милицейскими мерами приостановить волну ксенофобии невозможно. И очень печально, что видные деятели вот политики, культуры и так далее молчат и ничего не говорят, или вот как Владимир Соловьев говорят совершенно не то, что нужно. Прокуратура может, скажем, провести определенные меры с теми людьми, которых они знают, вот теми людьми, которые вот раньше были уже замечены в каких-то экстремистских группировках. Но прокуратура не может, вот, скажем, найти того человека, который избил двух женщин в метро московском, потому что у них только были платки. Это определяется только уровнем ксенофобии. Люди боятся, это естественно. Но надо этим людям объяснить, что террористов на самом деле не так уж много. И чтобы их поймать, нужны специальные меры. Это не все кавказцы, это не все мусульмане, это не все люди, которые не похожи на русских. Вот этого почему-то мы не слышим.
Это был фрагмент интервью с директором Центра межнационального сотрудничества Ашотом Айрапетяном. Я записала его накануне. И, конечно, попрошу гостей в студии «Радио Свобода», это Светлана Ганушкина и Мурат Мусаев, прокомментировать то, что сказал Ашот Айрапетян, но, в частности, относительно высказываний публичных лиц и журналистов в связи с терактами в московском метро.
Ну, во-первых, я хотела бы согласиться с Ашотом в том, что противопоставить идеологии терроризма, то есть коллективной вине, коллективной ответственности, коллективному наказанию, может только государство, которое стоит на позициях прав человека и индивидуального права. Не может быть виновата группа. Как только государство становится на эту позицию, оно становится на одну и ту же платформу с террористами и начинает действовать теми же методами. И это ужасно, потому что это порождает терроризм и вербует террористов. А второе, что я хотела бы сказать по поводу высказывания Соловьева, ну, во-первых, а самому Соловьеву не страшно, а вдруг кто-то решит восстановить черту оседлости? Что тогда будет с ним? Что тогда будет с частью моего семейства? Вот мне бы этого не хотелось.
Давайте не будем вот тогда.
Более высоких, так сказать, государственных лиц, вот это гораздо более опасно. Гораздо более опасно, чем слова Соловьева, достаточно нам всем известного. Это слова о том, что надо мочить в сортире, это о том, что нужно отчитываться трупами боевиков, о том, что нужно убивать по всей поляне, о том, что мы уже уничтожили всех, кто имел отношение к взрыву Невского экспресса. Простите, как уничтожили? Разве был суд?
Где же суд?
Где, каким образом уничтожили? Какие же методы декларируют уже теперь самое высокое лицо государства? Очень хочется надеяться, что тут, что все это говорится в порыве
эмоциональном,
да, под впечатлением того, что происходит. Но когда это говорится из раза в раз, это уже становится позицией государства. Да.
Вот в своем интервью Ашот Айрапетян, в частности, привел пример с избиением в московском метро двух женщин просто за то, что они были в платках. И на пейджер пришел вопрос от слушательницы Лоры. Как могут граждане в период мусульманских терактов, пишет она, отличить женщину в хиджабе, длинном платье. Исповедует она ваххабизм или простой ислам? Виноваты тут не граждане, а сами эти женщины, считает слушательница, могли бы в трагическое время и поскупиться своим нарядом. Вообще, это довольно распространенное мнение, что люди, напуганные вот благодаря пропаганде или еще чему-то, на самом деле неадекватно реагируют на людей, женщин в традиционных мусульманских одеждах. А представить себе, что в московское метро спустится женщина в хиджабе, как это происходит в метро в Париже или в Лондоне, но практически невозможно. Вот мне представляется, что с ней действительно что-то страшное произойдет еще при подходе к эскалатору. Так вот, Мурат, вы могли бы вы ответить на вопрос вот этот слушательницы о том, что как могут отличить женщину в хиджабе? Исповедует она ваххабизм или просто ислам?
Давайте сначала задумаемся о том, почему ваш слушатель задает вопрос, используя словосочетание «мусульманский теракт». Я считаю, что в первую очередь потому, что наши уважаемые официальные лица именуют вот этих смертниц шахидками, например, что является там исключительно исламским термином. Зачем это надо? Почему смертника нельзя назвать просто смертником? Зачем акцентировать внимание на некой религиозной терминологии? Что касаемо женщин, на которых напали в метро, то, насколько я не ошибаюсь, никаких хиджабов, никабов и паранджей на них не было, у них были просто косынки на голове. Ну и что касаемо вот этой вот такой простой, как 5 копеек логики, вот, мол, она в платке, а вдруг она взорвется. Но если наши бдительные граждане будут мыслить таким образом, в следующий раз в метро зайдет просто человек со спортивной сумкой. Потому что для человека, который во имя некой идеи, пусть трижды неправильно, идет взрываться, ему не важно, пойдет он в платке или пойдет он в джинсах и со спортивной сумкой.
Но речь идет, вот здесь-то речь идет, насколько я понимаю, в этом сообщении как раз о том, что это просто пугает. Вот какой-то внешний антураж, можешь, учитывая, что все, как это все подогревается и средствами массовой информации, первыми лицами государства, то уже просто человек, одетый в традиционную для какой-то представителей какой-то национальности одежду, конфессии, он уже пугает просто своим внешним видом. И очень часто можно слышать в том числе и разговоры о том, что как же так, вот российским туристам, которые едут отдыхать в Арабские Эмираты, например, предлагается соблюдать скромность, не носить брюки, не носить короткие юбки и шорты, и закрывать плечи. И почему же в таком случае, говорят, не предложить делать то же самое здесь, в Москве, ну, то есть с точностью да наоборот, да, воздержаться от платков и прочих атрибутов. Вот о чем речь.
Знаете, как несложно догадаться, я не ношу платка, да, потому что я мужчина. А вот вчера я прокатился на метро впервые, наверное, за последние несколько лет, от метро Новослободская до Охотного ряда. И на меня тоже смотрели косо. Хотя на мне не было никаких атрибутов мусульманской религии. Просто я надел, наверное, в этот день не тот нос, например, или не того цвета глаза и волосы. Это неправильная логика ни при каких условиях. Кстати, уже несколько инцидентов за последние 2 недели случалось со студентками, происходящими из северокавказских республик в различных московских вузах, например, в РУДН, которые не носят никаких платков, которые там совсем уж современные и ассимилированные девушки в джинсах и там со стрижками под мальчишек. Их просто таскают по следственным органам, держат там целыми днями, издеваются и отпускают под вечер.
Вот я должна, кстати, подтвердить, что к нам тоже обращаются студенты из Ингушетии и из Чечни, которые говорят, что вокруг них начинается какое-то странное брожение, что их товарищи вызывают в деканаты, в ректораты и опрашивают, какого они вероисповедования и вообще, что они собой представляют.
Вот такие вещи, они происходят постоянно в России или же вот только случается что-то страшное, например, теракты, и после этого начинает людей дергать? Или всегда человек, который не славянской внешности, он уже в группе риска?
К сожалению, в последнее время всегда. Латентно это существует и уже довольно давно. Но еще хочу один пример привести того, что все-таки это в какой-то мере и регулируется государством. Если вы помните, в 2006 году, после некоторых конфликтов между российскими миротворцами и на Южном Кавказе и грузинской стороной, началась настоящая охота на грузин. То есть это было что-то сверхъестественное. И знаете, начались такие же и в обществе, не только правоохранительные органы, но и общество. Но тоже.
Совсем не ваххабистов, да?
Абсолютно не ваххабистов. Я ехала на машине дипломатической, грузинской, и меня машину остановили и спросили, вы из какого посольства? Водитель ответил, я армянин. И нас пропустили. Он был армянин, но из грузинского посольства.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Сегодня мы говорим о нарушении прав граждан под прикрытием борьбы с терроризмом. В студии со мной председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и адвокат Мурат Мусаев. Мы продолжим сразу после краткой сводки новостей на волнах радио «Свобода». А сегодня вечером слушайте передачу «Итоги недели» с Дмитрием Волчиком, переворот в Киргизии, подписание договора СНВ и 70-летие катынских расстрелов.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Временно исполняющим обязанности президента Польши в связи с гибелью в авиакатастрофе Леха Качинского назначен спикер Сейма Бронислав Комаровский. Премьер-министр Польши Дональд Туск собирает в Варшаве экстренное заседание правительства, сообщает корреспондент «Радио Свобода». По его данным, на борту разбившегося сегодня под Смоленском лайнера находились также министры президентской администрации Польши, кандидат на пост главы государства Ежи Шмадзинский, руководитель Института национальной памяти Ян Куртыка. Всего на борту разбившегося самолета находились, по предварительным данным, 132 человека. Для расследования трагедии, по указанию президента России Дмитрия Медведева, создана правительственная комиссия во главе с премьер-министром Владимиром Путиным. Число жертв беспорядков в Бишкеке увеличилось до 179. По информации министра здравоохранения Временного правительства Киргизии, сформированного оппозицией, в больницах скончались 3 человека. Накануне стало известно, что новые власти Киргизии готовят документ, который заменит Конституцию и позволит лишить президента Курманбека Бакиева неприкосновенности. Соединенные Штаты приостановили использование для транспортировки военных в Афганистан авиабазы «Манас» Киргизии из-за нестабильной обстановки в этой стране. В дагестанском городе Кизляр в результате драки со стрельбой 3 человека погибли и 4 ранены. На Камчатке потерпел крушение вертолет Ми-8. По предварительным данным, на борту находились 18 человек. В Ижевске проходит акция протеста с требованием отставки руководства Удмуртии. В Таиланде полиции удалось вытеснить оппозиционеров из здания народного телеканала в окрестностях Бангкока, который они заняли в минувшую пятницу. Это был краткий обзор новостей.
На волнах радио «Свобода» звучит передача «Человек имеет право». Ее ведет Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня председатель комитета «Гражданское содействие» Светлана Ганушкина и адвокат Мурат Мусаев. Мы сегодня говорим о последствиях террористических актов с точки зрения нарушения прав граждан под прикрытием борьбы с терроризмом. Телефон прямого эфира «Радио «Свобода» 8-800-200-22-12. 8-800-200-22-12. Звонок бесплатный для жителей всех регионов России. Свои сообщения вы можете присылать также на номер +7 903 743 2801. Вот Светлана Алексеевна в конце первой части передачи отметила, что вообще все вот эти вот ксенофобские настроения и борьба с какими-то ветряными мельницами, террористами, врагами государства, да, она носит такой компанейский, спорадический характер. Вот в частности вы привели пример с Грузией.
2006 года, когда небольшой конфликт вызвал целую охоту на грузин. Но я хочу отметить, что в 2008 году в августе не было такой кампании. Некоторые личности милицейские попробовали делать то же самое, но им очень быстро сказали, что в этот раз это не затребовано. И даже когда мы освобождали одного из 2 или 3 грузин, которых задержали, нам потом просто в милиции сказали, в этот раз таких установок нет. Таким образом, признав, что такие установки бывают. В 2006 году были, совершенно определенно. Но когда в детский сад направляются инструкции проверить все грузинские семьи, то надо полагать, что это не сами придумали сотрудники детского сада.
Геннадий из Ленинградской области дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день. Значит, я считаю, что у нас зачастую ищут причину не там, где она есть. Я думаю, вместо того, чтобы и выискивать людей с так называемой неславянской внешностью и так далее, необходимо заниматься экономикой Северного Кавказа, резко сократить вот ту ужасную безработицу, которая имеет место в республиках. И вот мой вопрос. Если, допустим, вот эту безработицу в республиках Северного Кавказа сократить, ну, раз в 12, она сейчас составляет 60-70%, отразится это на уровне вообще жизни и на настроениях людей, проживающих в республиках Северного Кавказа. Спасибо.
Спасибо, Геннадий, за ваш вопрос. Я думаю, что он, может быть, не совсем по адресу, но тем не менее, Светлана Алексеевна, вы сможете ответить на него?
Я думаю, что да, и даже довольно уверенно, потому что например, в пригородном районе Осетии, где развивался конфликт между осетинами и ингушами, мы занимаемся миротворчеством через бизнес. Мы устроили такой центр, где проходят курсы обучения малому бизнесу и ингуши, и осетины, и преподают тоже ингуши, и осетины. И вы знаете, это на самом деле так быстро сплотило людей, когда оказалось, что они вместе могут деньги зарабатывать и семьи свои содержать, что если вначале наши слушатели в классе садились в разных концах класса, то потом различия просто исчезли полностью. И один директор хозяйство тамошнего нам сказал, нам не нужны круглые столы о толерантности, нам нужно, чтобы люди были заняты 8 часов в сутки и в середине... во время обеденного перерыва говорили о том, как лучше работать. И это совершенно, безусловно, это не решает все проблемы, но, безусловно, это...
Но может
очень
как-то
важная
улучшить
вещь,
ситуацию.
Очень важная вещь.
Валентин из Рязани дозвонился на радио «Свобода».
Здравствуйте. Алло, вы слышите?
Да, конечно.
Я хотел сказать, что вот и звонивший, и ваш гость, как-то они очень субъективно подходят к этим вопросам. Ну, во-первых, истина, она может лежать не только в экономических вопросах, как говорил Геннадий, а еще в суверенитете и во многом другом. А вот ваш гость, например, говорил о том, что возвращение черты оседлости – это плохо. А что это значит по логике? Что отмена черты оседлости хорошо, что ли? А ведь в результате этой отмены погибли десятки миллионов людей в гражданскую войну, в результате репрессий. Спасибо.
Это был вопрос Валентины из Рязани.
Что-то не пойму насчет черты оседлости. За счет того, что евреям разрешили поступать в университеты и жить в Москве, погибли люди?
Я думаю, что здесь просто какая-то путаница, произошла. Понятие? Да, Мурат, пожалуйста.
Я вот что касаемо экономического аспекта, да, борьбы с терроризмом и ксенофобскими настроениями, я полагаю, что это безусловно поможет, но при одном условии, в том же пригородном районе. Если при этом миротворчестве через бизнес посредством, извиняюсь за тавтологию, средств массовой информации не будут нагнетаться конфликтные настроения среди ингушей и осетин. То же самое касается Москвы, то же самое касается любых других северокавказских регионов. Не будет ксенофобии на том уровне, по крайней мере, какой есть сейчас, если по телевизору не будут говорить, что если террорист, то он обязательно чеченец, если нет в кране воды, то это обязательно там
понятно,
представитель
кто
другой национальности. Да. Главное, при всех никакие экономические меры не помогут, если руководители государства и общественные деятели в духе там того же Соловьева будут позволять себе подобные провокации, будут пытаться угодить там настроениям общественного гнева. Ведь вообще в подобных ситуациях, там, по посттеррористических, вредны два типа субъектов. Это с одной стороны фашисты, с другой стороны популисты. Вот популисты, это явный и ясный пример популизма, это тот самый Соловьев, про которого мы говорим, который может там утром в 7 часов пил кофе с каким-нибудь грузинским бизнесменом и разговаривал, а вот не может ли он чем-нибудь пригодиться, а в 8 часов пришел и рассказывал слушателям о том, что хорошо бы кавказцев всех переселить на Кавказ.
Ну, он несколько иначе выразился. Ну, ладно, давайте не будем уже обсуждать Владимира Соловьева, а послушаем дозвонившихся. Тагир из Казани звонит на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Статья Уголовного кодекса об ответственности судей за вынесение преступных, заведомо незаконных приговоров, решений, определений и постановлений норма мертвая. И судьи не боятся нарушать закон, зная о своей полной и гарантированной безнаказанности. Круговая порука – это первооснова всякой мафиозной структуры. А круговая порука судей разных уровней – это основа гражданского бесправия и обреченности самой России на гибель. Судьи без совести – это очень опасно. Но этому в нашей стране уделяется очень мало внимания.
Тагир, спасибо за ваш комментарий. Это на самом деле любимый конек Мурада Мусаева. Он много-много раз говорил об этой порочной круговой поруке в правоохранительных органах и судейском кабинете. Вы можете что-то добавить вот к звонку нашего слушателя?
Могу подписаться под текстом, который он зачитал. Но совершенная правда. Судьи не боятся названной нормы Уголовного кодекса, потому что, в общем-то, этих судей будут судить другие судьи. А тут дело не в том, что у нас каждый отдельный судья бессовестен, а дело в том, что у системы судейской нет совести. Эта система существует по внутренним корпоративным правилам, которые позволяют судьям оставаться безнаказанными за незаконные приговоры, определения, постановления и решения.
Но они боятся нарушить определенные установки, которые иногда им даже не даются ни в письменном, ни в устном виде, а которые они хорошо ловят из воздуха. Да?
Совершенно верно.
Николай из Мичуринска дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте. Я считаю, что правящая группировка нынешняя, собранная там из всякой нечисти, рибистских и прочих псевдоюристов, пока она не научится культуре толерантности, пока она не прекратит встречать убийц, террористов, Яндарбиева, вот, которым подстилали красную дорожку, Ульманов и прочих Будановых, до тех пор в этой зачуханной России, в этой подлой стране, будут процветать экстремистские проявления. И я считаю, вот нам, вот русским, неважно там, где бы они ни проживали, необходимо требовать от руководства страны, чтобы они сами соблюдали законность, сами отвергали правовой нигилизм, и только в том случае мы добьемся положительных результатов. Иначе беда России, она провалится в яму.
Спасибо, Николай. Анися из Тульской области дозвонилась на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
День. Я Анися.
Анися, да.
Россиянка татарского происхождения. Я хочу обратить ваше внимание на следующее. Вот господин Мусаев сказал, что он в последнее время один раз проехал в метро, и что на него косились. Так вот, вы знаете, меня Бог миловал в каком плане? Я татарка, но светлокожая. И как бы у меня проблем нет в Москве, я проживаю. Вот. Но когда ко мне приезжают родственники из Димитровграда, хочу заметить, Димитровграда в области, это мои двоюродные сестры, но они черные, понимаете, у них черный, темный цвет кожи и черные жгучие волосы. И вы знаете, они приезжают на несколько дней, чтобы там какие-то кое-какие покупки сделать. Так вот, проблемы у меня возникают, я с ними иду по Москве, на каждом шагу милиция останавливает. Это просто безобразие. Вы говорите о чеченцах, а здесь внутри спокойно.
Да, Анися, извините, у нас проблемы какие-то со связью начались, но, в общем, понятно, о чем идет речь. Мурат, скажите, совершенно очевидно, что практика повальной остановки людей на улицах сотрудниками милиции, она незаконна, да? У них должны быть какие-то основания минимальные для того, чтобы проверять документы. И, тем не менее, реально этому можно противостоять? Вот, например, эти женщины, сестры наши, слушательницы, они если у них нет юридического образования, подготовки, как они могут противостоять этим милиционерам, которые бесконечно чего-то от них требуют?
Остановить этот поиск бомб в паспортах можно очень просто. Министр внутренних дел должен сказать полслова в очередной директиве, направленной руководителям региональных подразделений внутренних дел. И все. И такой проблемы не будет.
Причем эти полслова у них в регламентах во всех записаны.
Совершенно
не
верно.
Надо их придумывать.
Потом... Надо просто зачитать
сустав патрульно-постовой службы.
И вообще, с точки зрения закона о милиции, проверять документы у граждан милиционер может только в том случае, если имеет обоснованное подозрение в адрес определенного гражданина. Они могут пытаться говорить, что вот после взрыва в метро это обоснованно, надо всех темнокожих там и кареглазых проверять, но это бред сивой кобылы уже только потому, что в России таковых несколько десятков миллионов.
И русских в том числе. Но знаете, я вот что хочу сказать. Я несколько раз, вообще у меня есть такая привычка останавливаться рядом с сотрудником милиции, смотреть, как он работает составным. Иногда это очень отрицательную реакцию вызывает, иногда это спокойно.
Выводить их из себя таким
образом. Нет, я подхожу, нет, ничего подобного. Я подхожу и спрашиваю. Скажите, пожалуйста, я как гражданка хочу понять. Вот вы проверяли сейчас документы. У вас что, ориентировка есть? И вот с расстоянием в 2 года мне дважды показывали ориентировку. Эта ориентировка состоит, вот он мне сунул это в нос и говорит, вот вы такая активная, обращайтесь к моему начальству, у меня здесь 50 имен, а через 2 года там было 200 имен, и я стою здесь с инструкцией, вот с такой вот ориентировкой, где ничего нет, кроме фамилий, и я могу ориентироваться только на возраст и на то, как звучит фамилия. Я говорю, вы меня не хотите проверить? Он говорит, нет, вашего возраста, пола и, так сказать, этнической принадлежности внешне, у меня тут в списке нет. Вот. Так что, на самом деле, это все-таки все идет сверху.
Слушайте, а мне любопытно вот в этой ситуации. Мы все знаем из средств массовой информации, что сейчас ищут некоего гражданина с фамилией, по-моему, Косолапов, да, или Криворотов, что-то такое, в связи с причастностью к взрывам там на Невском экспрессе и в метро. Так Так вот, этот человек типично славянской внешности, возрастом, ну, лет 30-35, наверное, судя по фотографии. Но вот по этим ориентировкам кто-нибудь будет останавливать всех мужчин приблизительно славянской внешности 30-35 лет от роду? Чем это может закончиться?
В данном случае есть фотография, а на тех,
а если бы ее не было,
нету.
Ведь этот Косолапов, конечно, он не единственный, да, экземпляр. Предположим, что не было бы фотографии. Да и потом, я думаю, что фотографии лиц, 200 имен которых включены в ориентировки, тоже имеются в распоряжении. Просто иметь их в кармане постовому довольно сложно. И вот я-то думаю, что это не только бесполезно, но и вредно, вот это, вот эти поиски бомб в паспортах. Потому что пока милиционеры будут дергать просто смуглянок, может быть, в платках за их паспорта, мимо них в это время пройдет настоящий реальный террорист, который будет иметь при себе другие признаки, например, типичное поведение смертника. Там будет дергаться, нервничать, потеть, там, прижимать к телу какую-нибудь сумку и
или
так далее.
Или выглядеть опоенным какими-то средствами.
Вот на что надо обращать внимание, а не на цвет кожи, глаз и форму носа.
Георгий из Москвы дозвонился на радио «Свобода». Пожалуйста, говорите.
Добрый день.
Здравствуйте.
Ну, существует такое государство, Швейцария. Там тоже много национальностей. Почему-то там люди цивилизованно себя ведут и не рвутся в другие страны жить. Туда бегут все жить с большими деньгами. А вот Кавказ Северный, Чечня, Ингушетия, Дагестан, они не могут свои внутренние проблемы решить, потому что там высочайший уровень коррупции, продиктованный возможностью нырять в российский карман. Все население поголовно вооруженное. Против кого вооружились вы, ребятушки? Население русское туда полностью выдавлено. И вы что, хотите иметь благожелательное отношение к вам никогда в жизни? Ведь Сталин решил проблему. Он пришел проблему частично. Но вы добиваетесь того, что весь Кавказ будет отправлен в тундру. И это обязательно, это реально.
Георгий, я вот предлагаю вам остановиться на этом моменте. Сейчас Мурат Мусаев прокомментирует ваше заявление.
Вот, уважаемый Георгий, это образцово-показательный фашист. Это вот тот самый человек, из-за которого в конечном итоге, в итоге развития соответствующих настроений, случаются взрывы. Так вот, Георгий, вы и есть тот человек, из-за которых некоторые люди с настроениями, подобными вашими, диаметрально противоположно направленными, приходят и взрываются в метро. Потому что от вашего настроения до взрыва в каком-нибудь, не знаю, северокавказском городе из соображений мести отстоит, не знаю, какая-нибудь одна психотропная таблетка. А что касаемо проблемы, которую решил Сталин, или коррупцию, которая есть на Северном Кавказе, вы случаем не знаете, сотрудники ГИБДД в Москве, они не из Северного Кавказа происходят? Или, может быть, налоговые инспекции в городе Москве или в Санкт-Петербурге?
Или пожарные.
Или пожарные и санэпидемнадзорщики тоже состоят из кавказцев. Коррупция – это общероссийская проблема, которая скорее распространилась на Кавказ из середины России, нежели наоборот. Что касается там антиэтнических настроений, направленных против русских или представителей других национальностей на Кавказе, ну, не знаю, по-моему, у нас сейчас у Северного Кавказа есть довольно интеллигентный и прилично выглядящий невооруженный наместник с фамилией Хлопонин. И никто его оттуда никуда не гонит.
Там все прокуроры русские, в основном из Екатеринбурга, по-моему, чуть ли не все три республика в Дагестане.
Ну, вот, знаете, это же не случайный комментарий.
Это не случайный комментарий, и он же еще исходит из одного. Мы, видите ли, оставим себе Кавказ без жителей Кавказа. А кто будет жить? Вот этот Георгий на этом Кавказе? Извините, если уж вы такой кавказофоб, то ставьте вопрос о суверенитете России, об отделении России.
Осторожнее, осторожнее,
да, осторожнее, Светлана Алексеевна. Это, да, естественная
Давайте
логика.
Давайте не будем призывать к нарушению конституционного строя.
Я говорю, что это логика этого господина Георгия.
Борис Владимирович из Иваново дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Здравствуйте, дорогие ведущие Радио Свобода и все слушатели. Я вот что хочу напомнить. При советской власти, когда кавказцы торговали, в основном кавказцы торговали овощами, фруктами с юга, к ним было неприязнь. Неприязнь была такая, знаете, вот понаехали сюда, дерут три шкуры. Хотя работать наш русский народ не больно любит, а вот пить, гулять любит. Так вот, что я хочу сказать. Как-то приходилось мне жить в Средней Азии, так там собрался кружок. Немец, киргиз, узбек, был казах, ну, русские, украинцы, и все пили. И вы знаете, пьянка всех почему-то объединяла. И никаких раздоров не было.
То есть вы рецепт предлагаете такой, нет, да, Борис Владимирович?
Нет, не рецепт. Я хочу сказать о том, что в нищете, вот, если люди живут, то начинается злоба. Когда два быка пашут землю, они начинают друг на друга коситься. Вот и все. Всего вам хорошего.
Да, спасибо за ваши комментарии. И Сергей Иванович из Москвы дозвонился на Радио Свобода. Пожалуйста, говорите.
Алло.
Да, мы вас слушаем, Сергей Иванович.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, я рад, что хотя бы один русский остался, Хлопонин на Кавказе, и то хорошо. Вы знаете, я вот
Почему же один, Сергей Иванович?
Я вот ехал в метро после этих взрывов. Конечно, очень тяжелое впечатление, особенно первые дни было. И я заметил такую картину. Вот стоят два кавказца, молодых ребят. Вот. У одного огромный тюк, а у второго, значит, огромная красная сумка. Но я так понял, что все-таки, прежде чем войти в метро, наверняка их проверили. Вот. Но люди многие об этом не знали. Вот они войдут в метро, увидят этих кавказцев и тут же выбегают. А кавказцы стоят и ржут. Понимаете, просто ржут над этими людьми. Но... никакого сочувствия русским. Ну, понимаете, никто не хочет взрываться.
Во-первых,
а
Сергей Иванович,
смешно,
во-первых, я бы на вашем месте не делала такой, не ставила бы такого диагноза и не говорила о там никаком сочувствии русским, не русским, не говоря уже о том, что в списке погибших, как это ни страшно, в московском метро, там представители самых разных национальностей, а вовсе не только этнические русские.
Но русских там большинство.
Как вы изволили выразиться. А кроме всего прочего, ведь о том и речь на протяжении всей сегодняшней передачи, да, что вот эти вот атрибуты, которые приписываются потенциальным террористам, то ли хиджабы, то ли сумки, то ли какие-то особенные черты лица, они по большому счету настоящего террориста никак не могут выдать. И в этом-то проблема, что получается, что в настоящий момент правоохранительные органы, представители властей, вместо того, чтобы заниматься реально какой-то профилактической работой, реальной борьбой с терроризмом, борются с бомбами в паспортах, как назвал это Мурат Мусаев.
И еще вот какое соображение. Знаете, есть такой товарищ, майор Евсюков. Не слышали про такого? Вы вообще, когда ходите по улицам, часто с ужасом коситесь на милиционеров с оружием табельным на поясе? При том, что Евсюков, он не один, да? Таких товарищей только на протяжении последних 2-3 месяцев было несколько сотен задержанных в разных уголках России. Я имею в виду сотрудников правоохранительных органов с вполне себе благозвучными для вот последнего нашего дозвонившегося фамилиями. При этом это люди, которые убивают себе подобных и убивают в больших количествах, чем даже террористы.
Без всяких идеологических соображений.
Совершенно верно. Так вы коситесь на этих людей, и вас раздражает, когда они смеются? И злитесь ли вы на них за то, что они не сочувствуют вам или представителям того народа, к которому вы относитесь? Вряд ли. Так вот, не надо пытаться оправдывать свое настроение ксенофобии, этот свой настоящий, не побоюсь этого слова, фашизм, всяческими там объективными причинами. Нет объективной причины и справедливого обоснования для ксенофобии, нацизма, фашизма и прочих проявлений экстремизма.
Но здесь, наверное, уже вопрос к властям о том, как, что должны делать представители, в том числе и правоохранительных органов, первые лица государства, вот когда случаются такие трагедии, какие установки они должны давать обществу, да, либо рассказывать о национальностях террористов, либо, может быть, обращать внимание на какие-то другие моменты.
Ну, вот я скажу об этом, но до этого я хочу сказать, что у нас далеко не один Клопонин на Кавказе. Вот как раз сегодня с утра я отправила два факса. Один прокуратуру Чечни по поводу исчезнувших двух в селе Ачхой-Мартан и задержанных теми самыми людьми в милицейской форме, но, может быть, они были и кавказцами. Да, и исчезнувшими неизвестно куда двумя молодыми людьми. И второй в Ингушетию, ингушскому прокурору, о том, что точно так же была задержана женщина, у которой дети, старшему 4 года, младшему 1.5 месяца, и увезена неизвестно куда, родственники не знают, где они. Я прошу прокуроров принять меры. Оба прокурора, кстати, русские. Савченко Михаил Михайлович в Чечне и Турыгин Юрий Николаевич, это в Ингушетии. Вот, так что там у нас русских пока еще довольно много. Власти должны, если это власти, понимаете, вот нам объясняют, что давайте мы всех кавказцев в тундру отправим, а заселим хорошими русскими людьми. Значит, что получается? Власти, это чьи власти? Это власти, российские власти, это власти русских или это власти многонациональной страны?
При том, что Северный Кавказ традиционно на протяжении последних лет с какими-то безумными результатами голосует за
Путина,
за Единую Россию, за Медведева.
Объективно превышающего количество людей там проживающих.
Вы мне напомнили один эпизод из жизни последних двух недель в Москве. Был 31-го, кажется, числа минувшего месяца некоторый митинг, да? Организовывал его...
Каждое 31-е число?
Нет, мы говорим не про него. Вот тот самый митинг, который призван был помешать.
Россия молодая.
Россия молодая, наши, идущие вместе, в одно место, я путаюсь в названиях.
Это был митинг памяти.
В любом случае, это вот это так называемое молодежное звено Единой России, насколько я их понимаю. То есть это политическое движение, симпатизирующее нынешней власти и поддерживающее ее во всех ее действиях.
И поддерживаемое ею
тоже.
В общем, у них согласие и любовь.
Так вот, дружина, которая охраняла этот самый митинг, как этой самой России молодой, состояла из общеизвестных членов неонацистских группировок. Ранее не единожды судимых. Человек, который не поленится и пойдет, поищет по благосфере, найдет фотографии с биографическими справками каждого. Люди с типичной внешностью, со всеми атрибутами фашистов, бритоголовые, участвовали в этих митингах и охраняли их. Вот вам и синтез, вот вам и союз представителей нынешней власти с соответствующими настроениями.
Один из наших сегодня обратившихся сказал, что власти нужно учить толерантности, да? Ну, как любит говорить одна моя знакомая, новых родителей старых помыть. Может быть, все-таки нужно новых выбрать? Может, мы все-таки должны думать, кому мы выбираем? Все-таки ведь вопрос в том, чувствует ли себя власть ответственной за эту страну в целом? Осознает ли четко власть, что Россия – это не страна русских, это многонациональная страна? Мы имели шанс, когда развалился Советский Союз, стать федерацией. Мы ею не стали в настоящем смысле. Мы вертикаль стали строить. Вот это все результат этой вертикали, которая шатается при каждом дуновении ветра, потому что она потеряла все демократические подпорки.
Просто судя по тому, что сейчас происходит, вы об этом в частности говорили, но выбрать мы не скоро сможем, поэтому давайте попробуем научить толерантности нынешнюю.
Давайте попробуем. На волнах Радио Свобода прозвучала передача «Человек имеет право». Ее вела Марьяна Тарачешникова. Сегодня о нарушении прав граждан под прикрытием борьбы с терроризмом мы говорили с председателем Комитета гражданское содействие Светланой Ганушкиной и адвокатом Мурадом Мусаевым. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Сразу после выпуска новостей слушайте повтор передачи «Поверх барьеров. Трамвай моей жизни. Воспоминания москвичей. Трамвай» и рассказы трамвайных водителей, провинциальные поэты, курские литераторы о литературной жизни в провинции.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я нахожусь на юге Кыргызстана. Я избран глава
государства. Сегодня произошло важное событие в области ограничения численности.
Возможно, кто-то и не захочет появиться в Москве в компании с Иосифом Виссарионовичем.
Прокуратура Краснофлотского района Хабаровска...
Конечно, сами по себе санкции очень редко приводят к каким-либо результатам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».